Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы ждем в московской студии «Радио Свобода» президента-председателя правления банка ВТБ-24 Михаила Задорнова. Напомню, что Михаил Задорнов был и депутатом Государственной Думы России, и министром финансов России. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России для слушателей 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге пейджер 740 49 40. Абонент «Радио Свобода». Обращаем внимание, что бесплатно отправлять сообщения на эти пейджеры могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radiosvoboda.ru. Ну что ж, мы начнем этот разговор, наверное, с последних экономических новостей. Я посмотрел сегодняшние свежие газеты. Действительно, есть ряд тем, которые стоило бы обсудить. В частности, российские власти начинают обсуждать перспективы отказа от управляемого курса рубля и прекращения интервенции Центрального банка на валютном рынке. Об этом говорил первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев. И, как он сказал, окончательно свободным курс рубля раньше 2010 года не станет. Интересно, что приток иностранного капитала в 2007 году в Россию может оказаться меньше, чем в 2006 году, но больше, чем 15 миллиардов долларов. Между тем, в 2006 году чистый приток иностранного капитала составлял рекордный 41 миллиард долларов. Это связано прежде всего с уходом от рубля, как считают, уходом от доллара к рублю, как считают экономисты, эксперты в России. Еще одна любопытная тема, о ней пишет газета «Ведомости», это контроль над расходами. И под заголовок этой статьи «Правительство боится предвыборных трат», министр финансов Алексей Кудрин придумал, как обезопасить бюджет от роста расходов накануне выборов и хочет резервировать 5% расходов федерального бюджета, не расписывая их по статьям. Эти деньги, как считает Алексей Кудрин, можно будет тратить на важные обстоятельства. Вот такую поправку в бюджетный кодекс вчера одобрило правительство России. Это 184-я статья меняет бюджетный кодекс. И это значит, что вот эти деньги, 5%, не будут распределяться по разделам, подразделам и так далее. Вот эти самые важные обстоятельства. Это тоже любопытный вопрос, собственно, как эти деньги будут потрачены и что думают по этому поводу эксперты. Ну, с другой стороны, ведь бюджет будет расписываться теперь по новому правилам не на год, а на 3 года. И это довольно такое спорное предложение. Вот научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич в интервью «Ведомостям» говорит, что если в трехлетнем плане все доходы расписать по расходным статьям, неоткуда будет взять доходные средства. В общем, тем достаточно много, и я приветствую в нашей студии Михаила Задорнова. Мы
добрый вечер.
Готовы начать теперь наш разговор на общеэкономические и на банковские темы. Я сразу с новости сегодняшнего дня тогда начну. Михаил Михайлович, вот Россия с 26 января переведена из 4-й в 3-ю группу рисков по классификации Организации экономического сотрудничества и развития. А что это, собственно, значит?
Да ничего это принципиально не значит, кроме того, что еще одна организация оценила результаты 2006 года для российской экономики и сочла, что они были достаточно неплохими. И, соответственно, понизила риски на Россию. Но это делается, по сути, постфактум, поскольку наиболее таким ясным показателем снижения рисков является 41 миллиард долларов, который не ушел, а пришел в страну по сумме оттока и притока капитала в Россию. То есть, как бы инвесторы поняли, что риски снижаются, ну, по крайней мере, вот в этом периоде, 2006 год, когда еще до выборов было 2 года, раньше, чем это, как всегда, делают международные организации.
То есть эффект ЮКОСа уже не действует?
Эффект ЮКОСа действовал год. Он действовал год, и, как мы знаем, 2004 и 2005 год, 2004 особенно был на фондовом рынке, на рынке, на целом ряде еще рынков не самый благоприятный, а 2006 год и фондовый рынок, рынок недвижимости и приток прямых иностранных инвестиций, это уже говорит о том, что дело ЮКОСа на некоторое время забыто.
А все-таки вот как вы объясните такую разницу? 41 миллиард – это 2006 год, а прогноз на 2007, вот сказал председатель Банка России Сергей Игнатьев, это 15 миллиардов в 2007 году. Собственно, почему почти в 3 раза меньше будет?
Ну, во-первых, я уверен, что прогноз будет превышен Центрального банка. Центральный банк, как организация максимально консервативная, собственно, как и Минфин, всегда страхуется и не хочет показывать данные более оптимистичные. Во-вторых, Игнатьев, как и многие другие экономисты, сейчас уже, особенно после января, понимают, что цена на нефть расти перестала. Она, может быть, глубоко не упадет, но, соответственно, вот такими привлекательными цены на нефть уже для российской экономики не будут. Соответственно, это означает, что не будет такого укрепления рубля, как он был в прошлом году. А в прошлом году рубль, как мы считаем, реально эффективный курс, то есть это курс, взвешенный ко всем валютам, он на 9% укрепился. То есть рубль был выгоден, выгодно было поменять доллары в любые рублевые активы и сидеть в рублях, ты просто
на разнице в курсах,
да, получал. А сейчас в этом году не будет такого укрепления, прежде всего из-за падения цен на нефть. И это, так сказать, понимают не только Центральный банк, но и инвесторы. То есть вот это как бы второй фактор — цены на нефть. И третье, ясно, что с приближением выборов парламентских, президентских, возникает фактор политических рисков. Кто-то его учитывает, кто-то не учитывает, но просто считается, что это более рискованная ситуация, чем промежуток вот 2006 год, когда где-то в середине политического цикла год.
Вот о цене на нефть. Бюджет 2007 года, я уж к вам как к бывшему министру и депутату обращаюсь, как эксперт, рассчитан, исходя из цены на нефть 61 за баррель. Однако реальные цены сейчас гораздо ниже, и зима теплая. Вот. Тем не менее, вот Александр Жуков, вице-премьер, говорит, что российский бюджет будет сбалансированным даже при цене 37 долларов за баррель. Ну, есть такие прогнозы, что придется распечатывать даже стабилизационный фонд. Или это слишком такой негативный прогноз?
Бюджет посчитан из цены Urals, нашей российской экспортной нефти, 61 доллар за 1 баррель. Сейчас цена на Urals порядка 50-51. Это действительно на 10 долларов ниже, чем среднегодовой, но подчеркиваю, среднегодовой прогноз, то есть который учитывает все колебания в течение 2007 года. Бюджет, Жуков здесь говорит не только свое мнение, но и мнение всех, ну, ключевых организаций, например, МВФ, также считает, ключевые российские экономические экспертные группы, считают именно так, 37-38, это та граница цены, при которой бюджет сохраняет профицит. Пускай небольшой, но профицит. То есть еще, грубо говоря, нефти есть куда падать. И если он падает ниже 37, то тогда, вот только тогда происходит распечатка стабфонда. Я думаю, что пока на это не приходится, ну, как бы опасаться этого не приходится опасаться, потому что пока все-таки, как мы видим, упав несколько ниже 50, нефть возвращается вновь к более высоким значениям. И я пока таких не вижу признаков дальнейшего глубокого падения цен на нефть. Точнее говоря, прогнозировать это никто не может. Сегодняшнее мнение аналитиков и инвестбанков в том, что цена на нефть где-то вот в районе 50-52 она будет весь год держаться. То есть бюджет не соберет столько доходов, сколько нужно, но стабфонд залезать не придется.
В эфире «Радио Свобода» Михаил Задорнов, председатель правления банка ВТБ-24, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда состоится российско-индийское стратегическое партнерство? Итоги визита Владимира Путина в Индию обсуждаем с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, еще один вопрос Михаила Задорнова, тоже общего плана. Это все-таки по итогам прошлого года. Вот вопрос об инфляции. Естественно, банкиры тоже смотрят на этот показатель. Прошлый год это порядка 10%.
9, ровно 9.
9, да? В этом году планируется прогноз такой, вот он плавающий, 6,5-8. Вот как вы это оцениваете? Кстати говоря, сами это люди, вот субъективные оценки, да, по опросам, по-моему, фонд Левады опросил людей. Им кажется, что рост цен 25%. Вот их ощущение потребительской инфляции.
Ну, понимаете, здесь вы в одном вопросе сразу два. Несколько задали, даже три. Во-первых, было не 10, а 9. Это, в общем-то, достаточно приличный результат. Если сказать честно, я в начале года вообще не ожидал, что она будет ниже 10. И такое ощущение было вплоть до середины года.
Но было 2,2 в январе.
В январе даже было 2,4, по-моему. Вот. В этом январе, кстати говоря, опять будет много. То есть мысль моя в том, что 9 в прошлом году – это достаточно хороший результат, при том, что по существу правительство и Центральный банк так и не имеют до сих пор последовательной, конкретной антиинфляционной политики. Второй прогноз на этот год. Конечно, никто не говорит 6,5-8. Это... Вот 8 – это тот показатель, к которому будет стремиться Центральный банк и правительство. 8 достичь будет очень сложно. По нескольким причинам. Во-первых, как вы справедливо заметили, январь, судя по всему, будет примерно такой же, как в прошлом году, то где-то в районе 2, даже, может быть, больше 2.
22 дня января, 1,5%.
Да, сегодняшние данные. Он где-то будет, соответственно, где-то тоже 2,2%. Это уже как бы четверть годового порога. Во-вторых, как всегда, в конце года, прошлого он не был исключением, огромный объем бюджетных денег закачивается в экономику в декабре, тратится. И, естественно, это вызывает всплеск инфляции в январе, и затем этот вот всплеск, волна, она постепенно как бы оседает, как волна, набежавшая на берег, в середине года. И, к сожалению, здесь ничего не изменится в этом году. Третье. В номинале бюджетные расходы растут на 26% в этом году. Пускай не весь этот план будет потрачен, но все-таки это довольно большое вливание, оно идет прежде всего по социальным статьям, зарплаты увеличиваются, и это не может не вызвать еще дополнительный прирост инфляции. Кроме того, Центральный банк в этом году уже не будет так активно использовать укрепление рубля, как он использовал в прошлом, и смог благодаря этому во многом сдержать в 9% инфляцию. Так что 8 это я рассматриваю как самый оптимистичный сценарий, реально где-то будет между 8 и 9. И, наконец, последнее. Люди всегда, любой человек, там, будь то даже вот, там, экономист, специалист, всегда им кажется, что цены растут быстрее. По одной простой причине. То, что как бы является такими более постоянными расходами, там, транспортные, там, аренда или, собственно говоря, жилье, которое находится в собственности. Такие большие статьи расходов, которые не так замечаешь, они все-таки растут медленнее, как правило, чем расходы, которые ты каждый день несешь. Там, потребительские товары конкретные, там, продовольствие.
А может быть, считать тогда потребительскую инфляцию, специальный индекс ввести? Без танков, станков и так далее.
А так и считается. Считается два индекса. Вот то, что мы говорим инфляция, это так называемый индекс потребительских цен. Ну, в такой русской транскрипции, в российской. Вот ИПЦ – это и есть 9%, потому что есть еще второй показатель – это индекс цен производителя. Это как промышленность, там, легкая, uh-huh. пищевая, там, танки, вот как они продают своим потребителям, государству или людям, то есть как бы в оптовую торговлю или в розницу, как они продают товары. Не конечным потребителям, а вот как бы своим покупателям, оптовым покупателям. Вот там он меняется, все последние годы он, как правило, выше этот индекс, чем потребительская инфляция. Когда мы говорим об инфляции, это именно потребительская.
Ну что, давайте мы подключим слушателей к разговору. Вот у нас звонок из Армавира. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Задорнову.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вот вы знаете, я пока хотел задать вопрос, а Михаил Задорнов, уважаемый, он уже как бы ответил вот во многом о прогнозе, об инфляции и прочем. И вот у меня еще есть один вопрос, как бы, вот вы знаете, я хочу обратиться к Михаилу Задорнову, если позволите, да?
Ну, конечно, конечно.
Вот, дело в том, что, как бы сказать, вот инфляция, рост цен, это все понятно, но, вот, допустим, по краям и областям по России, она разная, вот.
Факт.
Я не говорю, что надо, как бы, плановую, там, политику, плановые какие-то, там, подвижки делать, нет. Но, вот за ЖКХ, допустим, ЖКХ, вот в Москве и вот в нашем крае, я знаю, они разные, даже плата за свет, вот, за воду, за газ и прочее. И вот, как бы, весь российский народ, так если вот 85%, допустим, да, как бы становится заложником вот стабилизационного фонда. Ведь нефть, мы уже нефтью залили, так грубо говоря, полмира, и газом тоже, как говорится, уже поставляем. Но, простые люди, как бы, от этого никаких дивидендов не имеют, понимаете?
Вот, пожалуйста, не имеют дивидендов от экономического роста нефтегазового. Ну, что с этим делать?
Ну, вы знаете, это и так, и не так. Во-первых, конечно, к инфляции ваш вопрос не имеет такого прямого значения, если, кстати говоря, говорить прямого отношения. Инфляция, кстати говоря, считается по каждому региону, Госкомстат ее считает, и считают, вот у вас в Краснодарском крае, ваше краснодарское правительство, там губернаторы, люди специальные, они считают в том числе потребительскую корзину конкретно для Краснодарского края. Насчет того, что доходы от нефти и газа распределяются неравномерно, вы абсолютно правы. К сожалению, у нас только последние годы разрыв между наиболее богатыми и неимущими, он не снижается, а я думаю, что там в реальном выражении даже увеличивается. Но сказать о том, что этот доход не попадает людям, ну, я не могу с вами согласиться, потому что, ну, например, с позиции, например, даже банка коммерческого...
Вклады растут?
Вклады в прошлом году выросли на 40% в целом по стране, объем вкладов. И объем кредитования населения увеличился примерно, я думаю, процентов на 80. И это уже там пятый год подряд такой дикий, потому что, ну, удвоение за год, это, в общем-то, довольно прилично рост. Это говорит о том, что все-таки люди, все более широкие слои в кредит либо, так сказать, на зарплату покупают товары все-таки длительного пользования, бытовую технику и так далее. Пускай это будет там, я не знаю, 20% в регионе, там, население там 15-30%, но это не 1-2%.
Ну, давайте еще один звонок. Дмитрий из Тамбова, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вопрос к господину Задорнову. Мне очень интересно знать ваше мнение, компетентное мнение по вопросу, я считаю его важнейшим. Я думаю, что в цивилизованном обществе об этом вопросе не забывали бы и регулярно напоминали. Потому что долг принято возвращать и слово держать. Я так придерживаюсь. Вот вопрос. Нужно ли и можно ли решить проблему внутреннего государственного долга, закрепленного законом и решением Конституционного суда? Спасибо.
Что говорить? А я не знаю, такое решение Конституционного суда, которое бы так закрепило эту проблему. Да, внутренний долг, он был оформлен, был принят специальный закон о том, что он был установлен, правда, в таких денежных единицах, которые не в рублях, а в специальных, так сказать, денежных единицах в этом законе. Но механизм именно самой компенсации не был предусмотрен этим законом. Если хотите мое экспертное мнение как экономиста, здесь я, так сказать, уже там его не раз высказывал. Я считаю, что полная компенсация этого долга невозможна, экономически, и вызовет инфляцию, во-вторых. Что возможно? Возможно частичная компенсация в той или иной форме, которую, в общем-то, можно разработать, и не более того.
Так, вот у нас по пейджеру интересуется ситуация с убийством Алексея Козлова и делом Алексея Френкеля. Вы, ну, вот саму, так сказать, эту историю с убийством, версии расследования, наверное, тут комментировать трудно, поскольку, ну, как сказать, есть версия прокуратуры, есть те адвокаты, которые защищают, да, будет суд. А вот само письмо господина Френкеля, который пишет о неких историях в Центральном банке, организации своих схем по обналичке и так далее, в которой, видимо, он тоже был специалист. Вот я хочу вас спросить, Михаил Михайлович, вот эти обвинения публичные в адрес чиновников, они должны расследоваться или вот они как-то, это просто на них махнут рукой, что это попытка оправдания?
Ну, я посмотрел в прошлую пятницу письмо Френкеля на сайте «Коммерсант», наверное, как тоже многие специалисты. Если сугубо мое мнение сказать, то я воспринимаю это письмо как переплетение справедливых тезисов совершенно смешными и не отвечающими реальности фактами, где вот это все в такую смесь. То есть есть правильные тезисы, ну, например, о том, что закон 115 об отмывании, он реально, это закон не о борьбе с обналичкой, он должен бороться с теми, кто реально отмывает преступные доходы, то есть там наркотики, там, я не знаю, сутенерство и так далее. То, что во всем мире признано, и так, в общем-то, закон и принимался. Я, кстати говоря, и в свое время докладывал конвенцию в Думе о присоединении к борьбе с отмыванием, в общем, над законом работали. Он так и делался, он не предполагает борьбу с, скажем там, налоговыми преступлениями или какими-то другими. Вот такие есть правильные тезисы, и то, что там, так называемые, банки там поджигают и так далее. Но считать, что это вот такой заговор чиновников Центрального банка, которые берут на этом деле взятки, это их основной источник заработка, это просто смешно. Это любой человек, знающий банковский мир, скажет вам, что это, конечно, не так. Хотя, если вот сказать, кто-то скажет, что в Центральном банке нет тех, кто берет взятки, это тоже будет неправдой. То есть вот само письмо Френкеля — это такое переплетение правды и очевидного вымысла. С точки зрения того, должна ли отвечать на него Генпрокуратура, есть закон о Генпрокуратуре, там есть соответствующая статья. И там просто полностью перечислены факты, точнее, не факты, а процедура. То есть, вот кто может обратиться к генеральному прокурору, в течение какого срока генпрокуратура должна дать ответ на то или иное обращение. Так вот, если, соответственно, адвокаты или, так сказать, например, там, кто-то из депутатов будет прямое письмо к генпрокурору, то генпрокуратура в течение 10 дней должна ответить. Не на любое там газетное сообщение, а на правильно оформленный запрос. Соответственно, закону, там есть статья, соответственно, закон генпрокуратуры, в течение 10 дней обязана дать ответ.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Михаилом Задорновым в программе «Радио Свобода. Время гостей» после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что сегодня 26 января в 22 часа по московскому времени в эфире будет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина, 17-летний подросток, убивший турецко-армянского журналиста Гран Динка, почерпнул свои взгляды в интернете. Что об этом думают в Турции и в России? 10 вечера, повтор 2 часа ночи, 10 утра, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, медсестры заклеивали маленьким детям рот, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка. Капитанов Максима Ковтуна и Михаила Набойкина приговорили к 3 и 4 годам заключения соответственно. От дедовщины в полку пострадали более 20 человек. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела контрольно-пропускного пункта тяжело ранены 3 сотрудников вологодского ОМОНа. Все они госпитализированы, состояние одного из раненых критическое. В Москве в общежитии МГУ на Воробьёвых горах произошел взрыв. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статьям хулиганства и незаконный оборот взрывчатых веществ. Президент Киргизии Курманбек Бакиев внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Ранее депутаты дважды проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьера. 13 человек погибли и более 30 были ранены сегодня в результате взрыва на рынке в центре Багдада. Сенат США утвердил назначение генерала Дэвида Петреуса на пост командующего американскими силами в Ираке. В Бейруте прошли похороны троих погибших вчера в результате кровопролитных столкновений на территории Арабского университета. Причины столкновений, жертвами которых стали 4 человека и десятки были ранены, противоборство сторонников и противников нынешнего правительства Ливана. Союз НАТО обещает увеличить помощь Афганистану для борьбы с движением «Талибан», включая отправку туда дополнительных войск. В Кабуле убит депутат афганского парламента Мавлави Ислам Мохаммади.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей студии президент-председатель банка, правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Михаил Михайлович, хочу продолжить вот разговор. А вот это все-таки система обналички, с которой идет такая яростная борьба, и, по-моему, она не закончится ничем. Одни банки будут закрыты, другие откроются. Понимаете, ощущение такое, что это ведь борьба не с тем. Обналичка – это неотъемлемая часть системы, которая сложилась в России за последние годы, когда без откатов, без подмазки и просто без оплаты, так сказать, мимо вот этой учтенной кассы, невозможно работать мелкому и среднему бизнесу. Вы согласны?
И да, и нет. Во-первых, сама эта борьба привела к тому, что процент за обналичку увеличился там с процента полутора до 8-9, там, и порой даже 12. То есть приблизился к уровню, когда это экономически во многих случаях теряет смысл, потому что ну, целый ряд, собственно говоря, налогов, вот как раз порог, ну, как бы, целесообразности экономической, риска применения всяких таких нелегальных схем, это все-таки там где-то 10-15%, то есть вот сама по себе вот этот вот уровень уже обналички, он заставляет многих задуматься о том, что стоит ли рисковать ради уже таких маржинальных значений, маржинальной выгоды. Второе. Вы абсолютно правы в том, что, собственно, наличные деньги, они обслуживают экономику, которая содержит, очень значительные серые составляющую, даже не черную, а серую, содержит совершенно ясные схемы ухода от налогов, прежде всего, налогов, и здесь главное это налог на добавленную стоимость, единый социальный налог и таможенные пошлины, которые не платятся, как мы все понимаем, во многих случаях. И третье, наличные деньги обслуживают коррупцию, которая, к сожалению, я думаю, за последние 10 лет не сократилась, а только увеличилась, хотя это было трудно себе представить, там, скажем, 10 лет назад. Тем не менее, сказать, что это там все, вот все это так прогнило, это тоже будет, это такой журналистский, конечно, тезис, но это такое сильное обобщение. Могу сказать, что я там за полтора года работы в банке как-то спокойно обхожусь без необходимости использовать
в Госбанке
наличные деньги. Ну что? А что считать, что это, так сказать, как-то меняет, что к нам другое отношение там контролирующих органов? Ничего подобного. У нас, так сказать, регуляторы все время сидят, проверка одна сменяет другую. Просто это зависит от того, как ты выстраиваешь этот бизнес изначально. Так вот, конечно, просто одними репрессивными методами и закрытием банков проблему решить невозможно.
А как экономическим путем? А
экономически есть три действия. Первое. Надо еще раз посмотреть все-таки на саму налоговую систему и сделать изменения в таможенный режим взимания таможенных пошлин, НДС и единый социальный налог, посмотреть на эту проблему в комплексе. Это как бы первое действие, я в детали вдаваться не буду, но там как бы велосипеда не изобретешь, это давно обсужденные вещи. Второе.
безусловно, и правоохранительные органы, прежде всего, и, соответственно, Центральный банк, экономический блок правительства должны сохранять определенное давление на бизнес, безусловно, потому что если понижаются налоги, то, соответственно, надо, так сказать, давить на тех, кто не хочет играть по этим правилам игры. А третье, это проблема вот той самой коррупции, серой экономики, с которой, мне кажется, что такого внятной политической воли бороться нет. Она, в принципе, как бы устраивает такое впечатление тех, кто, в принципе, принимает экономические и политические решения, поскольку, ну, никаких внятных импульсов по понижению уровня коррупции нет. Но это такая непростая задача. Это легко сказать, что бороться с коррупцией. Это же ведь не посадить двух-трех коррупционеров, хотя это, может быть, и тоже неплохо. Это же ведь именно системная работа, которую должны вести и экономисты вместе с правоохранителями.
Ну что ж, давайте мы еще звоночек примем из Москвы. Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой, экономический, финансовый. Вот. Объясните, пожалуйста, вот как получается, вот у нас любая выплата, там, даже незначительное там, повышение там, пенсии или еще что-нибудь, сразу правительство объясняет, будет большая инфляция и так далее. Вот Америка, там дефицит бюджета, потом... Это большая задолженность государственная, большой приток иностранного капитала и не такой большой рост ВВП. И в то же время инфляции там большой нет.
Да, и минимальную зарплату только что демократы подняли.
Вы знаете, не могу с вами согласиться, я могу вам только две цифры привести. Средняя заработная плата в России после там, кризиса 98-го года, там, в начале 99-го, была 67 долларов в пересчете на доллары. Сейчас средняя заработная плата, если мы там последние, скажем, 11,5 тысяч рублей разделим на сегодняшний курс, то это у нас получается порядка там, ну, почти 400, ну, 350 как минимум. То есть при всех изменениях курса все-таки это достаточно существенное увеличение заработной платы за период 6 лет. И инфляция за этот период все-таки была тоже, безусловно, трехзначной, но существенно отставала от роста заработной платы. То есть, конечно, реальный уровень жизни за последние 5 лет заметно увеличился, а значит, соответственно, выплаты росли, опережая инфляцию. Правда, про пенсии я так сказать не могу. Был очень существенное реальное увеличение пенсии в период с 99 по 2001 год примерно. А потом пенсии растут все-таки с некоторым превышением инфляции, но небольшим. То есть реальный уровень пенсии последние пару лет, даже, может быть, три года, он не так быстро растет. И не случайно средняя пенсия стала отставать, занимая все меньшую долю в сравнении со средней заработной платой по стране. Что происходит в Америке? В Америке, да, и в Европе, вы извините, вон забастовки объявляют сейчас там, британские какие-нибудь авиадиспетчеры, из-за того, что им там заработную плату увеличили, условно говоря, там не на там, 3,5% или 4%, как они хотели, а на 2%. Вот. А в Германии коллективные договора на крупнейших предприятиях, спор идет за тем, там, на 0,5% или там, на 3% поднять. То есть
инфляция
меньше, да, там инфляция 2-2,5%, и борьба идет за каждый процент. Просто мы и по темпам инфляции, и по темпам пока увеличения номинальных доходов находимся в двузначных цифрах, а там вот этот вот опыт там, 30-40-летний, начиная с 60-х годов борьбы профсоюзов и предприятий каких-то в рамках коллективных договоров, он, в общем, привел к тому, что борьба идет уже не за там, 10%, не за 5%, а за 1 или
2%. Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире президент, председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. И давайте немножко о банковских делах. Вот модная тема все-таки кредиты. Вы уже сказали, там даже, по-моему, такой эпитет «дикий», да? Действительно, я смотрю...
Я сказал «дикий рост».
«Дикий рост». Да. «Дикий рост» и «дикие условия». Я вот смотрю, на каких условиях люди берут кредиты потребительские в разных ваших конкурирующих банков, с вами конкурирующих там, не буду называть, там... Вроде цифра формально там какая-то маленькая, а потом вместе со всякими там за обслуживание кредита, за открытие счета, за рассмотрение заявки и там даже выдача займа наличными через банкомат по 4%, получается там ставка кредита на самом деле, ну, обманывают людей, Михаил Михайлович?
Да, есть банки, у которых там средняя ставка эффективная бывает и выше 40%. Даже вот по итогам прошлого года.
Да я видел, что под 60 там считали.
Ну, это по отдельным продуктам, да. Нет, я говорю...
А что, люди больные на голову, вот, если они берут так?
Вы знаете, вот здесь, как всегда, как вот в пословице, там, я сам обманываться рад. То есть меня всегда тоже удивляет, почему люди идут на такие условия. Объяснение у меня очень простое. Первое. Российский человек, ну и не только российский, но российский в большинстве своем не читает то, что он подписывает. То есть он не любит читать договора, это такая нудная бумага, три страницы. Вот девочка сказала ему, вот здесь галочку поставь, там, распишись. И, соответственно, он расписывается, поскольку там прочесть документ, это достаточно трудно. Ну и всегда он изложен таким сложным юридическим, экономическим языком.
И миленьким шрифтиком таким, вот. Самое важное.
Но мой совет всем, вот читайте то, что вы подписываете. Свой договор коллективный, там свой трудовой договор на работе, я не знаю, там, гарантию о стиральной машинке, которую вам там в магазине дают, условия там продажи. Вот все, что вы подписываете, читайте. Внимательно читайте сами. Самим трудно, там, дочь, сына спросите, попросите разъяснение у того, кто умеет это дело читать. То есть не делайте поспешных решений. Так вот, народ не любит это дело читать. Второе. Была очень распространена практика именно продажи кредитов в торговых центрах. Вот то, от чего, например, мы отказались, как от такого популярного 2 года назад пути, когда вот человек хочет купить там, я не знаю, чайник, телевизор, вот ему подходит, говорит, да что ты, вот сейчас давай мы тебе дадим кредит, вот тут же купишь. Вот этот вот эффект такого, знаете, такого быстрого решения.
Фокус.
Да, в самом торговом центре. Вот, видимо, не надо делать таких поспешных, опять-таки, решений. Надо все-таки подходить к таким финансовым своим вложениям или, наоборот, кредитованию очень ответственно. Внимательно хотя бы там взвесить все это дело и подойти к этому осторожно. Поскольку на самом деле, это вот третье, что я хочу сказать, вот, например, мы там не меняли ставки последние полтора года, там чуть-чуть их только снизили. Почему? Потому что мы вошли на рынок полтора года назад, вот потребительские, сразу со ставками, которые там вдвое были ниже, чем у многих конкурентов. И мы честно их излагаем в своих договорах.
То есть вы показываете реальную ставку кредита?
Да, мы показываем. У нас существует тоже комиссия за обслуживание счета по целому ряду продуктов. Мы честно говорим, что, например, если вы у нас ипотеку берете, то вот все оформление документов, потому что у нас все в одном окне. У нас там и страховая компания, и оценочная компания. Но мы говорим, что вот за нашу работу мы там берем определенную сумму, она зависит от суммы кредита, там, как правило, не бывает меньше там 3-3,5 тысячи рублей, вот, но это все сразу фиксируется в договоре. Главное, что мы когда даем памятку клиенту, мы говорим, что вот это вот мы с вас возьмем, никакой там ежемесячной комиссии за обслуживание. Дальше возникает только, если просрочите кредит, там, да, там такие штрафные санкции в виде пени, которая будет начисляться.
Есть такая модная такая штука, штраф за досрочное погашение займа. Вот новый закон, который готовится о потребительских кредитах, он должен это запретить.
Вы знаете, если опять-таки говорить о продуктах ВТБ-24, у нас таких штрафов нет, за исключением 3 месяцев по ипотеке. То есть вот 3 месяца хотя бы этот кредит должен подержаться, а потом вы спокойно можете дальше двигаться, хоть, так сказать, погашать его на 4-й месяц. И мы считаем, что чем более благоприятные условия мы создаем для клиента, если мы его не обманываем, то тем самым он к нам придет второй раз, потому что мы рассчитываем на долгую работу, поскольку, видимо, многие банки, они считают, что они могут как бы войти на вот этот вот новый рынок и, в принципе, за какой-то период времени получить высокую прибыль, а дальше уже как-то так в долгосрочную, может быть, не строить свои стратегии.
Скажите, а вот вообще может ли грозить рынку банковскому кризис плохих кредитов? Ведь есть, были страны, в которых действительно кризисы такие происходили.
Вы знаете, были, да, кризисы в Юго-Восточной Азии, например, в Корее был кризис плохих долгов вместе с финансовым кризисом конца 90-х. Были еще и в США были определенные примеры, но говорить применительно к России об этом просто смешно. Почему? Потому что к концу прошлого года, по моим таким грубым подсчетам, весь объем кредитов, выданных населению, включая ипотеку, ипотека очень заметно растет последний год, составили порядка 8% КВВП. 8% КВВП. Почему сравниваю КВВП? Потому что это, ну, универсальный как бы показатель сравнения тех или иных экономических явлений для каждой страны. Могу сказать, что в Восточной Европе нет ни одной страны, где этот показатель был бы там ниже 15% сегодня. Да в Турции 15%. Страна, которая, ну, вроде бы мы считаем, что она хотя и быстро развивается, но все-таки, так сказать, от нас отстает. Мысль моя в том, что проникновение на самом деле, не на словах, тема популярная, потребительского кредитования в стране еще находится на самых ранних стадиях. Я уж не говорю про Западную Европу, где-то показатель там 60-80% ВВП. Просто, если вы посмотрите, сколько у нас людей действительно взяли ипотечные кредиты в долгую, большие потребительские кредиты на крупные суммы, то это же еще пока очень небольшая часть населения страны. У нас депозиты имеют порядка 27-28% населения. Ну и хотя бы разбрали кредиты, там тоже процентов 25.
Богатая страна с бедными людьми. Вот по ипотеке вопрос. Знаете, есть ощущение, что она только подстегнула, по крайней мере, в крупных городах, рост цен на жилье, после чего число желающих вкладываться в ипотеку падает, а возникают даже такие альтернативные проекты. Вот, например, там Мироновы, Дмитриева законопроект о строительных сберкассах предлагают, там, чтобы государство давало премию на вклады в этих сберкассах, как в Германии.
Ипотека, безусловно, подстегнула спрос на жилье, и это повлияло на увеличение цен. В этом нет никаких сомнений, и об этом говорили с самого начала, что если ты даешь субсидии населению, если ты даешь дешевые ипотечные кредиты, если ты всячески стимулируешь спрос, и в это же время нет адекватного предложения, то есть ты не занимаешься, собственно, строительством жилья и строительной индустрии, не развиваешь ее, то, конечно, у тебя будут расти цены. Но ипотека ли повлияла в основном на то, что цены выросли? Нет. Почему в прошлом году так резко выросли цены на жилье? Потому что, опять-таки, были большие нефтяные доходы. Что выросло, куда люди их разместили? Богатые там и не такие богатые. А какие у нас, собственно говоря, есть источники накопления внутри страны, средства сбережения? Доллар уже не является традиционное средство. Вклад, они вот выросли на 40%, но все-таки вклад это чуть выше инфляции.
Паевые фонды есть, акции
есть. Да не спешите меня, паевые фонды это там и акции это... Там 100 тысяч активных игроков на всю страну, 145 миллионов человек и там 72 миллиона работающего населения. Это же просто единицы реально сейчас еще работают. Ну вот и фондовый рынок вырос тоже на 82% за прошлый год. Вот жилье. Жилье то, что остается реальным источником. Если мы посмотрим на структуру именно вкладов, как бы инвестиций, сбережения населения, то на первом месте недвижимость, на втором вклады, и на третьем фондовый рынок. Вот потому и цены растут.
Ну, давайте еще. Светлана Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот вопрос к господину Задорнову такого рода. Не считаете ли вы, что время Путина будет впоследствии восприниматься как временем упущенных возможностей? Потому что более благоприятного для страны времени с таким колоссальными, с такими колоссальными ценами на энергоносители Россия не знала. Если сравнивать этот период с периодом 90-х, начала 90-х годов, на которое пришлось время реформ, когда цены были 10-12 долларов на нефть, если вы помните, и сейчас, когда они... Одно время зашкаливали за 70 долларов, доходили до 80. Все это, все эти факторы не были использованы в должной мере. Светлана, и получилось так?
Давайте ответим.
Я абсолютно согласен с вашим тезисом. Ну, практически на 90%. Первое, последние... 7 лет, но это еще началось еще как бы до того, как Путин стал президентом, то есть примерно там с мая 2000 года. Собственно, когда началось поднятие цен на нефть, вплоть до сегодняшнего дня, этот вот период экономический, он не только с ценами на нефть связан. Цены на металлы, экономический цикл, очень благоприятный для России, это, наверное, самый благоприятный отрезок времени экономический для истории там, России в 20-м и в начале 21 века, когда вот последовательно 6-7 лет столь благоприятная ситуация. Она и политически очень благоприятна вне страны и, собственно говоря, внутри страны, потому что достаточно большой кредит доверия был предоставлен президенту, и, собственно говоря, этот рейтинг и остается очень высоким. На ваш прямой вопрос я говорю, что я абсолютно согласен. Реализация этих очень благоприятных потенциальных возможностей осуществляется, с моей точки зрения, не далеко не настолько, насколько это можно было использовать в силу целого ряда факторов. Но должен я вам сказать так, по справедливости, когда вот такая благоприятная ситуация в жизни ли, там, семьи или там, человека или страны, очень редко мы видим, что вот они используются. Как правило, что-то меняется, когда плохо, кризис, болеет что-то. Вот. А когда вроде все хорошо, то очень трудно заставить людей заниматься тем, что с моей точки зрения необходимо. Это именно реформированием и такими системными изменениями, модернизацией страны.
Спрашивают, что будет, когда Россия вступит в ВТО. Вот господин Греф сказал, по-моему, уже в 2008 году. Вот с банками что будет? Ваши банки, ну, ваш государственный, а другие банки скупят, наверное, да, частные, иностранцы?
Да, Михаил, я не думаю, что что-то принципиально изменится.
Хорошо, если скупят.
Во-первых, я считаю, что если будет больше иностранного капитала в российской банковской системе, то только это будет благоприятно для потребителя. Больше будет выбора, новые технологии, конкуренция. Любая конкуренция — это только хорошо для потребителя, а конкуренция с каждым, даже не то что годом, а кварталом в банковской сфере становится сильнее. Притом доля иностранцев пока еще на уровне примерно 15% в российской банковской системе, если мы возьмем по капиталу. Поэтому есть еще им куда расти. Во-вторых, вступление России в ВТО и вот эти двусторонние договора и общий протокол о присоединении, он не содержит каких-либо дополнительных ограничений или, напротив, снимает какие-то ограничения для иностранцев в российской банковской системе. Они сейчас практически свободно могут входить, покупать, их никто не ограничивает. Что они и делают? Они покупают крупнейшие российские банки, вот Импексбанк, Росбанк, фактически куплен Сосиете Женераль там в рассрочку. Поэтому, в принципе, это уже происходит, и еще раз, это только в пользу потребителя, поскольку, прежде всего, расширяется количество отделений уже не только в Москве, а в регионах, снижаются ставки по кредитам, и это идет, появляются новые продукты, дай бог.
Ну ладно, я вот услышал про конкуренцию и хотел спросить про монополию. Ваш ведь банк, по-моему, монополист по обслуживанию всяких чеков tax-free, вот возврат НДС тем, кто делал покупки за границей, да?
Нет, он не монополист, 2-3 банка существуют, но он один из 2-3 банков.
Я просто имел счастье посетить одно из отделений ваше, и, знаете, пока обслуживали 4 человек, я ждал 1 час 20 минут, а меня самого с 4 чеками обслуживали 25 минут. Это к вопросу о качестве розничных услуг. Просто та же операция в любом аэропорту мира, знаете, занимает обычно 3-4 минуты. Меня, честно говоря, это поразило. Такой красивый у вас офис там был, а такие странности вот в жизни.
Ответ прост, Михаил. Мы эту услугу начали оказывать только со второго квартала 2006 года в городе Герои Москве. И у нас сначала работало всего 2 офиса на этом.
Теперь
4. То есть мы расширяем количество офисов, которые будут заниматься выдачей, соответственно, денег по чекам tax-free и, соответственно, обучением персонала дополнительно. А вот в тот период, видимо, когда вы были, когда вот было такое узкое место двух офисов...
Неделю назад.
Это было связано еще и с тем, что у нас отдельные офисы закрывались, открывались, перемещались люди, которые оказывают эту услугу. Вот. К сожалению... то скажу, что это, с нашей точки зрения, уверяю вас, это почти что благотворительность, поскольку в итоге вот на этих операциях, хотя и достаточно трудоемких, мы зарабатываем совершенно минимальную комиссию.
Это ну, реклама такая. Тоже, знаете, по всему миру написано, что вы обслуживаете. Так что, видите, меня никто теперь не обвинит, что я вас сильно рекламирую. Еще один вопрос я хотел спросить. А зачем вообще государству 2 розничных банка, Сбербанк и ваш? Ну, я как-то не вижу особой конкуренции.
Зачем государству два? Да у государства гораздо больше
розничных.
Банков. Розничных?
Да.
Ну, во-первых, я думаю, что в конечном счете вот Сбербанк сейчас делает еще одну допомиссию, ВТБ будет делать IPO.
Народные?
В том числе для розничных клиентов, конечно, для тех, кто захочет купить акции ВТБ, пожалуйста, они придут в наши офисы, и мы будем агентом ВТБ по продаже акций для розничных клиентов.
То есть вы не совсем государственные будете
постепенно? Вот я говорю, что из Сбербанка доля государства будет сокращаться. Это произойдет постепенно, но рано или поздно число акционеров будет расти, а оно будет измеряться десятками, я надеюсь, сотнями тысяч. Это первое. Второе. Поверьте, государство — это вот один из акционеров. Есть частный акционер. Ну, при, так сказать, таком общем ответе, я так лично считаю, что государство не самый эффективный собственник. Хотя наблюдаю много загадочных примеров неэффективности и у частных собственников, потому что есть такие же загадочные истории. Но для становления, вот для такого, понимаете, запуска проекта, как, например, в нашем случае, я считаю, что государство очень неплохо, потому что ведь, извините, мне пришлось возглавить банк, когда, сейчас уж можно сказать, о его балансе была достаточно большая дыра, создана это частными собственниками, на самом деле, банка. А то, что мы заработали по итогам прошлого года достаточно приличную прибыль и инвестировали еще там вдвое больше в развитие сети, это мы делаем как, так сказать, по велению и желанию государственных акционеров.
Вот вы ушли из политической деятельности, насколько я понимаю, остаетесь членом Республиканской партии. Вы как-то думаете о том, что можете вернуться на эту же арену?
Михаил, я сейчас там, без такого-то прикурашивания там, по 12 часов в день занимаюсь только одним проектом, который достаточно тяжел. Видите, вот сами видите, что, если я помню, такс-фри надо, так сказать, отладить, чтобы нормально работало. На ближайшие там, минимум года три, мой контракт до 2010 года с акционерами, я веду этот проект, и если там у меня были какие-то иллюзии вначале, что можно там за год, там, полтора отладить, и дальше все будет работать по такому накатанной, ничего подобного. Это вот весь этот период, это потребует организации процесса, потому что идет очень жесткая конкуренция, и надо расти.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был президент-председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов, который вернется к политической деятельности после 2010 года, мы надеемся. А в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы» в 20 часов. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Спасибо всем.
Спасибо.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 11000.